«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Итак, мы продолжаем наш эфир, и у микрофона Анастасия Аношко. Наша сегодняшняя тема – онлайн против бумаги. Как коронавирус повлияет на книжный рынок? И у нас сейчас на связи на линии Алексей Докучаев, генеральный директор издательства «Индивидуум». Алексей, вы нас слышите?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, смотрите, сейчас все попали в условия карантина. И на самом деле, наверное, ожидаемо, что не только продажи книг падают, там продажи всего ритейла, в общем, сейчас останавливаются для тех, кто не успевает выстроить доставку. Ну, понятно, что через доставку люди заказывают меньше, потому что денег меньше и так далее. Скажите, вы видите отражение уже текущего вот этого кризиса на вашем бизнесе?
Ну, вот буквально сейчас еще не видим. То есть мы пока не знаем точных результатов мартовских продаж, но объем книг, которые мы поставляем в магазины, то есть которые магазины у нас заказывают, пока не уменьшился. Возможно, это связано с тем, что для книг все-таки покупка книг в интернете и ее доставка – это более привычный для потребителя сейчас способ. То есть так книжек покупают больше, чем в офлайновых книжных магазинах. Поэтому мы надеемся, что… То есть мы ждем, естественно, падения, но, по крайней мере, мы надеемся, что оно будет как-то оттянуто относительно, может быть, других рынков.
Скажите, ну вот, а как можно объяснить то, что даже с той коммуникационной революцией, которая случилась, и возможностью читать вообще абсолютно все с телефона, книга еще, ну и бумага еще не отмерла? Какую долю сейчас, вот, например, в 2019 году на общем рынке книжном вот этом занимал онлайн и какую офлайн? Насколько это сильная доля, большая?
Да, мне кажется, проблема в том, что революция еще не произошла. Это нам кажется, что она произошла. На самом деле, наверное, в каких-то отраслях произошла или почти произошла, как в медиа, например, да? А в книжках еще нет. Книги, продажи электронных книг... Это, насколько я понимаю, по разным оценкам, не больше 10% общего книжного рынка в России. И люди все равно продолжают читать бумагу, продолжают покупать бумагу, продолжают ходить в книжные магазины, продолжают ходить на сайты больших книжных продавцов. Поэтому в этом смысле мы растем медленнее, чем Европа, например. То есть в каких-то проектах, которые мы делаем вместе с Букмейтом, гораздо быстрее, в каких-то проектах, которые мы делаем вместе с Букмейтом, например, в Дании, да, датские издатели могут себе позволить сейчас делать книжки digital only, они не печатают их, и у них сходится экономика на этом. У русских издателей так невозможно.
А были такие попытки перейти на digital only со стороны наших книгопечатников? Потому что, может быть, просто люди продолжают покупать бумагу, потому что в онлайне они не находят эту книгу. Нет такой ситуации?
Может быть, есть такая ситуация. Проблема в том, что, кажется, ни у одного издательства нету достаточной денежной подушки, чтобы проверить, так это или нет. Долго ждать придется. Мы не можем столько инвестировать, рынок просто не может столько инвестировать в воспитание потребителя. Поэтому он воспитывается, но медленнее, чем, может быть, нам всем бы хотелось.
Но маржинальность бизнеса...
Попытки такие... Да, попытки, отвечая буквально на ваш вопрос, попытки такие делаются, и особенно сейчас, потому что понятно, что история с карантином очень сильно развернула всех в сторону диджитала, да, и я очень надеюсь, что рынку это как раз придаст ускорение в этом направлении, и издательства, которые в первую очередь нацелены на продажу печати, как-то поймут, что диджитал может и должен приносить большую часть их выручки, чем мы привыкли. И, может быть, карантин этому поможет. Какие-то конкретные проекты делаются. Вот мы сейчас, например, у нас самая большая, собственно, весенняя премьера – это последняя книга Эдуарда Лимонова. И вот ее премьеру мы делаем в диджитале на Букмейте. Она месяц почти будет доступна только там. И потом будем выпускать печатную книжку. Вот, мы надеемся, что такие проекты, я знаю, что разные издательства такие штуки пытаются делать. Вот мне кажется, что это должно привлечь аудиторию в диджитал и научить ее платить за книжки в интернете.
А как, скажите, пожалуйста, а как можно оценить тираж книжки? Ну вот, Тимоновым. Он одна, это его последняя, по сути, была запись, насколько я помню, в его Фейсбуке или в других соцсетях, о том, что он подписал договор, и вот у него книга, она уже написана, вот она лежит. И вы говорите, да, вы открываете сейчас доступ, там, кто хочет, может за нее заплатить и прочитать в онлайне, пока карантин, это очень удобно. Но как вы можете оценить, сколько фактически бумажных книг вы реализуете? Как это происходит?
На самом деле, вот в этом случае даже проще, чем обычно. Вот сейчас ее, то сейчас новые подписчики Букмейта даже бесплатно могут читать Лимонова, пока карантин. У нас будет возможность посмотреть на спрос на эту книжку в электронном виде, и от этого мы можем примерно оценить первый тираж. Другое дело, что тираж – это невеликая проблема, потому что книжка довольно легко допечатывается. Мы должны предсказать первый спрос, а дальше мы можем допоставлять ее в магазины столько, сколько она будет продаваться.
Ну, одно дело просто выложить книгу оформленную, пусть даже красиво в PDF, там, в приложение, а другое дело все-таки там бумагу, типографскую краску и так далее, там, аренду помещения, где потом хранятся эти книги, рассчитывать. Просто кажется, ну, для человека со стороны, который об этом, может быть, там задумывается, что бумажные книги не такие выгодные, как электронные.
Бумажные книги, бесспорно, не такие выгодные, как электронные, и понятно, что чем проще технологический процесс, тем дешевле себестоимость продукта. И если бы издательствам вообще не приходилось бы пользоваться услугами типографии, там, и книжных магазинов и так далее, то рынок выглядел бы совсем по-другому. Вот, но для этого нужно, чтобы все те люди, которые покупают бумажные книжки в магазине, платили за них в интернете, а это пока не так.
Понятно. И тогда еще интересно узнать, если, допустим, к примеру, книгу Лимонова прочитает в онлайне 10 тысяч человек, то это значит, вы будете печатать 10 тысяч книг или 100 тысяч, или 5 тысяч? Как вы рассчитываете, отталкиваясь от числа?
Слушайте, я думаю, нет, все-таки тираж бумажной книги будет больше, чем количество прочитавших ее на Букмейте. Я думаю, что если ее прочитает, скажем, 10 тысяч человек, то тираж бумажной книжки будет, скажем, 15, ну, первый, по крайней мере.
Да, понятно. Смотрите, у нас же, кроме нас с вами, у нас есть наши слушатели, которые могут присылать свои вопросы, задавать их через СМС. Я напомню номер для тех, кто, может быть, его забыл. +7 925 88 88 94 8. И у нас еще есть Телеграм, говорит МСК-бот. Вы можете писать сообщения, я их вижу все абсолютно. Так что присылайте ваши вопросы. А у нас сейчас на связи Алексей Докучаев, генеральный директор издательства «Индивидуум». Онлайн против бумаги. Мы вот эту тему берем большую, потому что сейчас жизнь, ну, кажется так, что все это какой-то сюрреалистический сон дурной, то, что происходит. Но, тем не менее, приходится подстраиваться. Вот. Поэтому все вопросы вы можете сейчас, у вас есть уникальная возможность их задать, если они у вас, конечно, есть. Скажите, Алексей, а какие-то вот с 20 века, скажем, начиная, новые жанры в книгопечатании появились, и как бы вы разделили весь этот объем, вот то, что мы называем книгами, это слишком общее слово, на какие части, жанры его можно поделить?
Вопрос зачем? Ну, то есть, если, естественно, по сравнению с, ну, наверное, давайте говорить там с советскими временами, да, даже с позднесоветскими, книг, просто ассортимент стал, конечно, в сотни раз больше, да, и мы научились думать о книгах так же, как думает о них весь цивилизованный мир, то есть у нас есть очень много ячеек, в которые мы их запускаем, то есть книжка по психологии – это книжка по психологии, книжки, которые называются Young Adult, да, то есть на самом деле подростковая художественная литература, вот мы научились тоже так это называть, там, не знаю, нонфикшн мы делим на там, полезный или неполезный, прикладной, неприкладной. Огромное количество художественных жанров, о которых мы, конечно, не знали еще 30 лет назад, точно совершенно. Вопрос, зачем нужна эта категоризация? Она нужна, собственно, тем, кто книги продает, чтобы просто им удобнее было их по ячейкам распихивать. А вам как читателю, она же, наверное, вы читаете то, что интересно, или то, что понравилось, не знаю, визуально?
А мне, знаете, что интересно? Мне интересно, что вот с каких-то действительно, как вы правильно сказали, с советских времен на полках там привычно стояли, наверное, у многих дома, ну, в частности, например, русская классика. то есть там 19 век, начиная с Пушкина, ну, реже что-то раньше. Серебряный век, дальше, значит, первая треть 20 века, романы и так далее. Потом, значит, новые, там, значит, послевоенная литература, военная и так далее. Вот эти все книги, они очень у многих остались дома, на самом деле, они там так, по-прежнему и стоят, то есть их, они были прочитаны в разной степени. Но мне просто любопытно, это тогда печаталось, то есть когда мы были маленькие, когда мы там росли, сейчас это просто стоит. Это сейчас продается или нет, или этим никто не занимается? Вот что меня интересует.
Еще как продается. Самая читаемая книга на Букмейте русская, между прочим, Анна Каренина. И да, если пройти вот в электронных сервисах по книжкам, которые более-менее входят в школьную программу, ну или в расширенную школьную программу, то вы везде увидите всплески активности. И переиздание классики в разных видах, это чрезвычайно, насколько я понимаю, прибыльный бизнес, они продаются все время и большими тиражами. Ну, потому что книги, которые, та картина, точнее, которую вы описали, да, это библиотека, собранная дома, в смысле целевой аудитории сейчас, это уже библиотека не их дома, это библиотека бабушек или родителей. А они оттуда уехали и ходят, покупают себе и своим детям маленькие пейпербэки дешевые, потому что собирать собрание сочинений сейчас, кажется, уже не модно. Поэтому, конечно, эти книжки треплются, потом они нужны снова, и вы снова идете покупать такую.
Просто кажется парадоксом, что...
С тиражами русской классики все хорошо.
Да, это интересное для меня такое замечание, потому что кажется удивительным, ведь у всех дома стоит, наверное, Анна Каренина, ну, более-менее у всех, кто там не уехал из родительского дома или там в съемной квартире все равно стоит Анна Каренина где-нибудь, хозяйская там и так далее. То есть почему люди покупают онлайн, это мне понятно, вот, но при том, что у них есть дома уже какой-то объем напечатанной литературы, то есть он не мешает потребительскому спросу, насколько я поняла, да? То есть люди не идут к себе на полку смотреть, что у них там завалялось с прежних времен, а просто предпочитают купить по новой то же самое.
Да, но классику все-таки стараются делать, классику стараются издавать в каком-то удобном формате, все-таки собрание сочинений, ну, тяжкая штука, да? Особенно если живешь там в съемной квартире и часто переезжаешь, а пойти и купить там за 200 или 300 рублей пейпербэк и, не знаю, забыть его в метро или просто выкинуть в какой-то момент, мне кажется, довольно, в общем, удобно.
Вот нам слушатель пишет, что 53-й присылает смс уже, +7 925, кстати, наш номер для смс, если вам нужно, 88-94-8. Не люблю электронные книги, покупаю только на бумаге, даже в отпуск. Ну... Сейчас, насколько, ну, если вы можете себе представить, насколько российские авторы, ну, понятно, что они, наверное, имеют какую-то некую популярность в России, насколько наш российский внутренний литературный рынок завоевывает за границу? Есть такое представление? То есть, если когда-то у нас были это прям вот такие столпы, и вот есть на весь мир известные, не только российские, но просто какие-то национальные авторы сейчас, как ситуация складывается?
Слушайте, мне кажется, как обычно. То есть те авторы, которые продаются здесь большими тиражами, ну, то есть в широком идеологическом диапазоне условно от Акунина до Прилепина, они продаются и на Западе. Никто из них на Западе, конечно, хитовым автором не стал, но, тем не менее, права на них покупаются, они переводятся на разные языки и продаются, встраиваясь в огромные рынки, там, немецкие, американские, британские и так далее. Насколько они там заметны, ну, широкой публике не сильно подозреваю.
Можно ли сказать, вот,
ну,
какие авторы?
Ну, или случаются какие-то вещи типа Нобелевской премии Алексеевич, да, и тогда, ну, то есть, хоть она и не русский автор, но мир как-то поворачивается в сторону русскоязычной литературы ненадолго.
Можно ли сказать о том, кто в топах продаж у нас сейчас на российском, на русскоязычном рынке из западных или таких вообще иностранных авторов?
Ой, слушайте, ну вот это, наверное, не буквально ко мне, это к тем, кто книжками торгует, но Мне кажется, что топ это всегда примерно одинаковый. Ну, то есть Стивен Кинг всегда Стивен Кинг, он всегда будет продаваться. Когда выходит, не знаю, новый роман Пелевина, он всегда попадает в топы. Выходит новый Акунин, он всегда попадает в топы. То есть набор имен на самом деле, ну, не, особенно в художественной литературе, не очень широкий. То есть это будет 20 имен, которые так или иначе ротируются от года к году, и раз в год в 2-3 туда влезает кто-нибудь новый. Но если это говорить о вот совсем топах. Ну, просто в нонфикшене свои топы, в жанровой литературе свои топы и так далее.
А можно ли говорить о том, что вот в этом большом рынке кто больше места занимает, художественная литература или нонфикшен?
Пока художественная литература, но вот последние 2 года мы все отмечаем резкий рост интереса к нонфикшену. И, ну, то есть абсолютно все игроки пытаются искать именно вот в этом куске, пытаются искать новые ниши, пытаются продюсировать новые темы, новых авторов. Резко усилилась конкуренция за топовые иностранные книги. Нонфикшн очень сильно растет и в цифровых сервисах тоже. Причем, если там, лет 5 назад рос в основном прикладной нонфикшн, саморазвитие, там, бизнес-литература и так далее, то сейчас растет нонфикшн такой, что называется general interest, то есть описывающий мир вокруг нас в разных совершенно.
Что с азиатскими авторами? Они, ну, может быть, это мой личный такой опыт, пока я не видела много азиатских имен у нас на полках. Это везде так или это только у нас они пока плохо переводятся? Или просто они не так заметны на мировом рынке книжном?
Ну, тоже я хуже про это знаю, потому что это в основном касается художественной литературы, а мы в основном издаем нонфикшн. Понятно, что продаются и у нас, как и везде, ну, какие-то великие имена, там, Мураками, Исигуро и так далее, продаются в любом случае. А я знаю, что в какой-то момент был какой-то всплеск корейских авторов, вот, но цифр, как они пошли, не знаю. Интерес к восточной теме бесспорно есть, это видим и мы тоже. Потому что мы сейчас издали 2 книжки, одна называется «33 мифа о Китае», написано, впрочем, финским автором, и она очень хорошо продается, и мы видим, может быть, это еще связано с, собственно, коронавирусом, но мы видим явный интерес к этой теме. И вот сейчас у нас вышла книжка, которая называется «Предатель в Северной Корее», которая тоже на старте показывает очень хорошие цифры, поэтому, видимо, интерес к теме есть.
Скажите, вот сейчас курсовые вот эти колебания, которые мы наблюдаем, а как вы прогнозируете, они отразятся на стоимости печатного книгоиздания или и диджитал? Насколько велика доля, ну, значения национального курса при производстве вот этих книг?
Плохо отразятся. Конечно, естественно, это имеет значение. Потому что себестоимость книги повысится, потому что типографские материалы в основном иностранные. И покупаются они, соответственно, за евро и за доллары. И поэтому для издательства себестоимость книжки вырастет, а, соответственно, вырастет цена книги на полку. Что очень плохо отразится на рынке, потому что понятно, что денег при этом у людей больше не станет. Покупать им больше не станет от этого.
Какой сейчас средний чек, вот, по вашим данным, у покупателя книжного магазина? Такие данные есть?
Ну, средний чек у покупателя книжного магазина, это надо спросить у тех, кто работает в книжном магазине. У нас есть данные, то есть у нас есть внутренние ощущения, точнее, связанные с тем, сколько наши книжки могут и должны стоить в магазине, то есть и выше чего они стоить не могут. И у нас есть данные по нашему интернет-магазину, потому что мы тоже сами занимаемся торговлей своими книгами. У нас средний чек выше, чем, наверное, у офлайновых магазинов, потому что это связано с доставкой, и поэтому люди стараются брать больше книг, поэтому у нас средний чек около 1500 рублей. Думаю, что у офлайновых магазинов меньше.
Это онлайн-магазин, который доставляет книги на дом? Или это онлайн-магазин, который книги продает?
Нет, это онлайн-магазин, который торгует бумажными книжками и доставляет их домой.
Скажите, а вот еще был такой жанр в книгоиздании, альбомы, как сказать, которые презентуют искусство. Такие большие, красивые, глянцевые. Обычно они продавались в музеях, в таких музейных магазинчиках и так далее. Сейчас это направление, оно как-то развивается, и вообще оно есть, или оно уже ушло куда-то в небытие?
Знаете, нет, насколько я знаю, оно никуда не ушло. Это жуткая, трудоемкая работа и очень узкий, но при этом богатый сегмент рынка. Есть издательства, которые очень успешно именно в этом сегменте работают. И мне кажется, что, наверное, на них тоже как-то сказывается кризис, но мне кажется, что у них настолько тщательно подобранная аудитория, что она не перестанет покупать вот такие книжки. Как бы это нам с вами странно не выглядело. Да, но то, что книжка в магазине стоит там 5-7 тысяч рублей.
Да, да, но они в прежние времена были очень дорогие. И сейчас вот по факту для тех, у кого они дома есть, у кого родители покупали, понятно, что они просто лежат, и их никто никогда не смотрит, ну, обычно, в регулярной жизни. Поэтому странно, что, да, это все еще... И действительно, выглядит это все прекрасно, и видно, что это прекрасная работа, причем на всех этапах. Тихон спрашивает нас через Телеграм.
Да, но сейчас, мне кажется, этот рынок просто... Сейчас этот рынок... Ой, прошу прощения.
Да-да-да. Да нет, вы продолжайте, я вопрос Тихона сейчас задам чуть позже.
Да, нет, просто мне кажется, что сейчас эти книжки, в отличие от, ну, там, тех же советских времен, рассчитаны не на широкую публику, а скорее на специалистов, да, и... А все-таки специалистов в, там, ну, в первую очередь, в сфере искусства довольно много, и вот там вот этот рынок внутри себя прекрасно работает.
Тихон спрашивает, ну, он как бывший студент-медик, почему так заоблачно стоит медицинская учебная литература, не считая каких-то роскошных атласов?
Вы знаете, я мало знаю про медицинскую учебную литературу, могу только предположить, что эта модель, то есть они, наверное, чаще всего переводные. И если они переводные, то права просто очень дорогие, потому что в той же Америке учебники стоят очень, очень много денег. Вот. И я думаю, что себестоимость такого учебника для российского издательства тоже довольно высокая.
Вообще сама по себе учебная литература – это действительно какая-то отдельная, да, такая страта, и вы не можете комментировать, потому что ваше, например, издательство не может издавать учебную литературу, или как устроена эта область?
Нет, ну издавать учебную литературу, насколько я понимаю, может кто угодно, вопрос в спросе, да, все-таки учебная литература имеет очень конкретную аудиторию, а эта аудитория еще читает не так, как ей нравится, а так, как ей сказали в программе, да, поэтому если учебная литература не привязана к этой программе, то это довольно, довольно непродуманный бизнес-ход, так скажем. Да, и поэтому изданием учебной литературы в основном занимаются издательства, которые аккредитованы, или как-то там это у них называется, Министерством образования.
Ну да. Потому что, ну, про учебники, то, как они написаны и как они издаются, мы тогда с вами поговорим сразу после новостей. У нас сейчас будут новости середины часа, потом небольшая реклама, и потом мы все вернемся. Я напоминаю нашим слушателям, что они могут присылать свои вопросы на смс-портал +7 925 888 894 8 и в Телеграм «Говорит МСК-бот». И даже несколько звонков постараемся принять вот в таком удаленном режиме. Сейчас новости.
Хороший вопрос.
Итак, мы продолжаем с нашим сегодняшним гостем Алексеем Докучаевым. Он генеральный директор издательства «Индивидуум». И обсуждаем тему «Онлайн против бумаги. Как коронавирус повлияет на книжный рынок?» Ну и вообще заодно про весь книжный рынок тоже можем поговорить, о том, как он развивается. Еще у меня был вопрос к вам по поводу детской литературы. Вот этот вот сегмент, вот эта часть детской литературы, насколько хорошо выглядит сравнительно со всем остальным объемом, со взрослой литературой? Он такой же большой или он меньше?
Слушайте, он довольно большой. Он, мне кажется, сейчас активно развивается. Он, наверное... Ну, то есть, я один раз тоже... Я не имею прямого отношения к детской литературе. Я один раз был на замечательной книжной ярмарке детской в Болонье. И там, конечно, когда смотришь, что делают люди в мире, становится как-то приятно за детей. У нас появляются чудесные совершенно издательства, да и те, кто давно работают на рынке, мне кажется, выпускают замечательные книжки. Я с двумя детьми прошел через таким образом, два этапа развития российского книжного рынка детской литературы и очень доволен тем, что происходит.
А скажите, вот еще такой момент, если человек хочет прочесть что-то в онлайне, например, перед сном, но книжки у него нет, допустим, и он просто набирает интересующее его название произведения с автором и в первых же строках выдачи получает, значит, ссылки на бесплатный доступ. Ну, такие большие пиратские библиотеки и традиционно у нас, насколько я понимаю. Как вы с этим боретесь? Вообще, как в этом... Как с этим вы живете, на самом деле? Потому что многие же будут уходить туда, скорее всего.
Слушайте... Мы с этим боремся довольно слабо, потому что мы все-таки не таких размеров издательства. То есть мы боремся с этим тем, что мы никому не даем и не продаем свои книги как файлы, то есть конечному потребителю. Поэтому мы электронные версии наших книг доступны только на Букмейте, просто потому что это подписка, и читатель не получает физический файл книги на свое устройство, и поэтому не может его слить в интернет. Но я знаю, что большие игроки борются с пиратами и, в общем, делают это довольно успешно, потому что в большинстве случаев, когда вы ткнете на какой-нибудь бесплатный сайт, где вам якобы дадут прочесть или прослушать книжку, вам в такой-то момент предложат перейти на сервис одного из крупных игроков книжной электронной торговли.
СМС-портал, я напомню, для наших слушателей, +7 925 88 88 94 8, наш телефон для прямого эфира, попробуем принимать звонки сегодня, пусть даже и в удаленном режиме, телефон +7 495 7373 94 8, ну и, как всегда, телеграм, говорит Москобот, конечно же, мы видим, и я в том числе вижу все, что вы присылаете, все ваши вопросы. По поводу онлайна, который сейчас, ну, скорее всего, все-таки будет лучше себя чувствовать, чем физической на бумажном носителе книгоиздания. Как вы видите эту перспективу, вот, допустим, в пределе там 5, 7, 10 лет?
Я уверен, что онлайн и аудио будут расти. Я не могу сейчас, вот из-за, в том числе из-за кризиса, я не могу предсказать, насколько быстрым будет этот рост, но он точно совершенно будет и будет неминуемым. Я надеюсь, то есть, ну, мне бы как минимум хотелось, чтобы там, ну, в пределе 3-5 лет доля онлайна достигла хотя бы там, уверенных 30% рынка. Мне кажется, что это было бы здорово. Мне кажется, что нужно больше платформ для распространения. То есть понятно, что книги должны идти за потребителем. И потребитель все равно будет все больше и больше выбирать диджитал. Нужно придумывать какие-то форматы, которые помогают как бы научиться вообще читать с электронных устройств. То есть мы такие штуки пытаемся делать в Букмейте, когда мы предлагаем человеку читать сначала не книги, а лонгриды, да? То есть чтобы ты сначала привык к формату, а потом... уже шел читать книжку, потому что мы понимаем, что книжка – это, в общем, как-то инвестиция времени, как минимум, да. Вот, ну и плюс в какой-то момент люди все-таки научатся считать деньги и поймут, что в электронном виде книжку покупать дешевле, что бы там ни было. Штучно ли, подписку ли, но это все равно дешевле, чем бумажные книги в большинстве случаев.
У нас на связи, на линии нам сейчас зазвонился Александр Минкин. Александр, здравствуйте, вы нас слышите?
Здравствуйте. Слышу вас отлично.
Здравствуйте.
Только, да, и я даже удивляюсь вот какому-то пессимизму, который в интонациях звучит. Потому что сейчас у людей стало настолько больше времени для чтения, что, естественно, книжки будут читать все больше. Потому что у кого-то они стоят на полке, и можно старую взять, перечитать, можно купить новую, можно в электронном виде почитать. Я могу сказать, мой вот этот «Немой Онегин», про которого поговорит Москва, я рассказывал, его прочли в электронном виде, пока он печатался, 4 с лишним миллиона человек. А сейчас он распродается в магазинах стремительно. Еще хотел, кстати, вам сказать, что вот я взял пьесу, где гениально описана сегодняшняя мировая проблема вот с этой эпидемией. Эта пьеса написана в 1937 году, в 1937 году, называется «Белая болезнь». И с удивительной точностью там рассказывается, что болезнь эта мировая пришла из Китая, что смертельна она для людей старше 50 и так далее, и так далее. То есть с невероятными подробностями все предсказано. И что мы сделали? У вас была когда-то на «Говорит Москва» программа, называется «Книжный чел». Вот сейчас на сайте этого «Книжного чела», потому что они сейчас в свободном плавании, они уже не на «Говорит Москва», а сами по себе. Так вот, что мы сделали? Мы взяли артистов в школе современной пьесы, раздали им бумагу и за один день сняли вот эту программу с пьесы, точнее говоря, спектакль, отрепетированный и сыгранный, можно сказать, в один день. И записали это на видео. И видео это со вчерашнего дня вот лежит. Пожалуйста, заходите и смотрите.
Или на сайте МК, насколько я понимаю.
Александр, на сайте МК мой текст с цитатами.
И ссылка там на видео есть.
И ссылка есть, да. Ну и вот. Вообще сейчас столько... Вот это, знаете, не было бы счастья, да несчастье помогло. Сейчас люди будут стремительно и интенсивно искать новые возможности для всего. И для производства, и для чтения, и для всего. Ну, и для выживания, конечно. А с книжкой выживать гораздо легче, ей-богу.
Ну, это точно. Александр, скажите, ну вы как, я вас помню, как такого апологета кинестетики и вообще такого сторонника всяких традиционных ценностей.
Слушайте, конечно, бумажных книг. Конечно, бумажные. Да. Конечно, бумажные. Но книжки продаются, я не знаю, как сейчас с доставкой, это вот ваши собеседники лучше знают, но книжки до сих пор продаются, и я думаю, что, ну, пока у людей еще есть деньги, они будут продаваться. Они перестанут продаваться, когда деньги кончатся.
Но вы сами,
тогда я вам предлагаю, вы мне позвоните, я вот буду вашим слушателям бесплатно по радио читать книжки. Постараюсь меньше заикаться, но зато с выражением и с комментариями. У меня была же программа у вас, точнее, еще когда у Даренко была станция «Русская служба новостей». Была там программа, называлась «Настоящий полковник», и там я читал пьесы, и это пользовалось большим успехом. И я готов вернуться, если захотите.
Ну, слушайте, ну тут для этого на самом деле как раз вот сейчас. Спасибо вам, Александр, большое за звонок. Спасибо.
Да, спасибо.
Да, мы сразу тут вопрос возникает, сразу на самом деле несколько по поводу аудиокниг. Скажите, что вот про чтение, вот такое вот чтение, как вы занимаетесь ли вы этим? И растет ли это, как вы видите развитие этого направления?
Да, слушайте, во-первых, я совершенно согласен с Александром, и действительно люди будут читать книжки и будут читать, наверное, больше книжек. Как бы растерянность рынка связана не с этим, а с тем, как эти книжки людям доставить, да, то есть и мой пессимизм был связан скорее с экономической частью нашей деятельности, чем со смысловой, а то, что люди хотят читать, конечно, хотят, мы это видим. И мне кажется, все электронные книжные сервисы сейчас видят большой приток трафика и новых читателей. Аудиокниги тоже растут. Мы в Букмейте занимаемся аудиокнигами, у нас большая библиотека. И мы сейчас будем тоже во время карантина делать разные громкие активности, связанные с популяризацией аудиокниг. Они растут тоже не так быстро, как в Западной Европе и в Америке, но цифры растут, и я думаю, что тоже будут расти пропорционально рынку, а может быть и быстрее на самом деле.
А что, вот у вас есть какие-то сведения о том, где люди в основном, по большей части, слушают эти аудиокниги и аудиопьесы? Это человек, который делает что? Бежит на беговой дорожке или что?
Это человек, который едет. Это человек, который едет либо в собственной машине, либо в общественном транспорте.
По поводу авторства хотела узнать. Если когда-то у нас были писатели еще в 20 веке, это какие-то были там маститые мастера и так далее, какие-то признанные, и для этого существовали специальные журналы, в которых редакторы отбирали самые ценные там литературные какие-то кусочки, которым присылали люди, и так превращались эти люди в авторов. Сейчас как этот процесс происходит? Вот я знаю точно, что любой человек, который что бы то ни было написал, он может просто так заказать себе какой угодно тираж и раздарить друзьям, ну, за свой счет. Вот. Но когда переходит в качественный перевод из такого... то есть книгопечатание стало очень доступно. Ты можешь сказать, что у тебя есть своя книга, но там вопрос, да, насколько она цена интересна по смыслу. Сейчас как происходит переход? В какой момент происходит переход и открытие новых имен? Есть ли какая-то технология?
Ну, если бы была технология, вам бы никто о ней не рассказал. Нет технологии никакой, к сожалению. Есть редакции, да, и мне кажется, что все-таки главный человек в издательстве – это главный редактор. 90% успеха издательства основано на том, насколько точно, собственно, он сумеет найти имя, название, тему и так далее. Да, поэтому это постоянная ежедневная работа по чтению рукописей или общению с людьми, или выдумыванию новых авторов и уговариванию их взяться за перо, потому что нам почему-то кажется, что у них это получится и так далее. Это как раз это самая сложная и, видимо, самая интересная часть в издательской работе. И на каждый успешный случай, я думаю, что приходится примерно 50 неуспешных.
А вот есть же сетевые такие знаменитости, это такая новинка времени, когда человек, на самом деле, скрывающий в себе талант некий, писательский, вот он в коротком таком жанре, маленькими записями, там, раньше в ЖЖ, сейчас, там, не знаю, в Фейсбук или еще где-то, на других площадках пишет такие зарисовки, и у него много читателей становится, потому что он, ну, потому что это талант, все красиво, легко, хорошо читается. Вот таких авторов сами издательства ищут, предлагают ли им оформить это все в виде книги, или это бессмысленно? Мне всегда вот непонятно было, когда есть бесплатный доступ, и ты можешь зайти на страничку к человеку, и там у него все прочитать, что он написал, и в то же время выпускается книга. Кто и, ну, есть ли такой метод, и кто и зачем выпускает?
Конечно, есть, конечно. Это один из вполне продуктивных способов поиска авторов. Просто не обязательно, ну, то есть автора так можно найти, совершенно не обязательно его Facebook-посты или что-нибудь другое просто складывать в книжку, а можно придать ей какую-то добавленную стоимость. И тогда ее будут покупать. Мы так делали, у нас в какой-то момент была книжка, так, человек по имени Рома Бордунов, которая... Книжка рассказывает о юном человеке, который приехал в Москву из провинции и перепробовал огромное количество разных странных работ, и о его жизни, пока он как-то находил себя в Москве. Она во многом сделала... То есть это такая его расширенная твиттер-лента. У него есть своя аудитория, мы это превратили в связанную книжку, и она отлично продавалась. Таких случаев довольно много.
Григорий из СПБ нам пишет через Телеграм. Я в последнее время слушаю аудиокниги. Стелил ламинат и слушал Пушкина. Ну, это вот пример того, в какой момент человек слушает аудиокнигу. Станислав пишет аудиопьесы.
Завидую и горжусь.
Да, да, Пушкин. Но Пушкин, да. А вы, кстати, имеете право? Что там с авторскими правами? Действительно, 50 лет проходит, и ты можешь брать любого автора и его печатать, издавать как хочешь.
Сейчас, по-моему, 70, но там вступают еще смежные права. То есть ты не можешь просто... То есть у того же Пушкина есть люди, которые делали подборки, которые редактировали и так далее, и так далее. То есть ты не можешь взять просто советское издание и его переиздать один к одному. Либо можешь взять и составить свое. Да.
И тогда это просто...
Ну, с иностранными книгами чуть сложнее, потому что там есть еще права на перевод, но если ты хочешь перевести Шекспира сам, ты можешь это, конечно, сделать спокойно.
Станислав пишет, аудиопьесы хотим. Это ответ, видимо, на включение Александра Минкина. Ой, хорошо, мы ждем Минкина в эфире, пишет Надежда. Но, видите, у нас на самом деле мы о чем сейчас говорим? О том, что площадок очень много, где можно это все делать, размещать, и можно работать с издательствами, и аудиопьесы тоже делать с издательствами, да, и как бы распространять это все в таком режиме, когда вы когда хотите, а не когда по радио передают, можете это все слушать. 27-й пишет, о Пушкине его тезка великолепно рассказывала еще в прошлом году, ждем, это про немого Онегина, да, у Минкина прям успех действительно колоссальный с этим немым Онегином получился, на самом деле. И еще у нас Вадим пишет, добрый день, хватит бумажным червям убивать леса. Ну, это такое выступление в духе Греты Турнберг. Что вы про это скажете? Да. Насчет ресурсоемкости и экологичности. Диджитал экологичнее бумаги, на самом деле?
Слушайте, я не знаю, какие несчастные люди страдают при производстве мобильных телефонов. Ну, то есть я догадываюсь, но сравнить это с производством бумажной, перевести это на язык бумажной книжки, я так не могу в уме, конечно. Но в целом кажется, что поскольку мы и так пользуемся телефонами, да, то что бы и книжки там не читать.
А вы сами предпочитаете, какой носитель?
Вы знаете, я уже... года полтора, как 90% читаю с экрана.
А у вас специальная книжка?
Странная специфика работы, потому что у меня все-таки совсем много бумаги. А?
А у вас вы через такую книжку специальную, которая не светит с экрана, или через телефон прям?
Нет, нет, со смартфона читаю. Читаю со своего смартфона. У меня стоит несколько приложений, где я читаю просто и русских, и нерусских, и читаю только со смартфона.
И вы уже привыкли полностью к этому, да?
Да, я абсолютно полностью привык. Я с большой радостью пролистываю нами изданные книги в бумаге. Они у меня все аккуратно стоят на полке. Но читаю только с экрана.
Давайте еще звонок попробуем принять. 7373948 наш прямой эфирный номер. И, ну, меня даст знать звукорежиссер, когда у нас звонок появится в линии. Поэтому мы будем за ним следить. Сейчас вот... мы подождем. 7373948. И напомним, смс-портал +7 925 888 88 948. Можете присылать ваши смс-ки. Можете писать в Telegram. Telegram у нас говорит МСК-бот. И вот у нас на линии есть слушатель. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Анастасия. Большое спасибо. Интереснейшая тема, на мой взгляд. И уважаемый гость. Видите ли, я как сын врача и находящийся под его неусыпным вниманием могу сказать следующее. К сожалению, светящийся экран вызывает невероятную невротизацию. Вы знаете, я как наркоман от книг в прошлом, скажем, могу сказать ура, что существуют аудиокниги. Да, вот то, что касается произведений онлайн. С другой стороны, обратите внимание, если я, например, предпочитаю Влада Коппа, известного в качестве чтеца какому-нибудь господину Голубцову, да, которого я не особенно жалую, то вот, скажем, разнообразие в исполнителях, мне кажется, вот это то, что совершенно неизбежно, на что нужно обратить внимание. Обратите внимание, я завершу тем, что действительно читать с экрана я пробовал у девочки через сиденье в самолете даже. Слушайте, я понял, что я начинаю чесаться, что это что-то уже, так сказать, может быть, это, я так думал, может быть, это что-то мое психофизиологическое странное. Но люди, мои друзья, значительно старше меня, лет на 12, скажем, они пользуются только книгами. И последнее, это справочная литература. Мне удалось приобрести в бумажном виде то, что, на что я бы разорился на картриджи и бумагу, распечатывая то, что вижу на экране. Это пособие по языкам. Я структурный лингвист, поэтому для меня примеры из многих языков – это необходимая вещь. Большое спасибо, я послушаю по радио.
Гурген, спасибо вам огромное за звонок. Это был Гурген, наш давний слушатель, который всегда звонил в эфир и Сергею тоже, и он преподает языки, насколько я понимаю, и вообще всегда очень... утонченно все комментирует. Но по поводу справочной литературы, кстати, да, она еще существует? Она жива?
Конечно, жива. Куда же она денется? существует, ну, спрос же на нее есть, и есть огромное количество людей, которые этим пользуются, и ваш слушатель совершенно прав, потому что ей удобнее пользоваться в бумаге, и надо, ну, то есть она издается, ну, так же, как, не знаю, там, литература по архитектуре какой-нибудь, ну, вряд ли может целиком переехать в онлайн, ну, потому что куча всего, что нужно смотреть глазами и на большой бумажке. Вот что касается аудиокниг, дайте время. Рынок аудиокниг только начинает на самом деле развиваться. Да? Мы же в любом случае все издатели будут бегать за аудиторией. То есть если аудитория внятно скажет, ребята, хотим аудио, то появится все мыслимое разнообразие голосов, исполнений, качеств там, с музыкой, без музыки и так далее, и так далее. Просто нужно дать рынку нормально развиться.
А как это сделать? Дать рынку нормально? Что ему сейчас не дают нормально развиваться в этом смысле?
Нужен больший спрос. Нужно, чтобы люди научились платить за аудиокниги, чтобы люди, ну, как бы, чтобы люди продемонстрировали участникам этого рынка свою заинтересованность, в том числе заинтересованность денежную, потому что производство аудиокнижки – это дорого.
Давайте еще звонок примем. У нас есть слушатель на линии. Алло, здравствуйте. Как вас зовут?
Да, здравствуйте, Владимир. Подскажите, пожалуйста, вот советский бестселлер, вот детская литература, там, не знаю, у меня «Приключения Шиполин», там, «Три толстяка», допустим. Так сказать, вот вы издаете, или современный там, бестселлер мировой, там, Луи Броер, там, фармацевтический продовольственный мафии, так сказать. Там, патриотическая литература, там, «Карамурус», кто такие русские.
Спасибо за вопрос. Да, ну, вот видите, много направлений наш слушатель перечислил. Как издательство определяет, чем оно занимается? Оно смотрит только на потенциальный тираж или еще какие-то есть факторы?
Я только вопроса не понял. Ну, я услышал перечисление разных симпатичных книг и не понял вопрос.
Издаете ли вы их? Вопрос был в этом. Вот ваше издательство. Вы генеральный директор издательства «Индивидуум».
Нет. Мы не издаем этим. Мы не издаем, этим занимаются совершенно другие люди. Как издательство выбирает, чем оно занимается? Слушайте, на самом деле, ну, мне кажется, из нескольких соображений. То есть, либо ты занимаешься этим вот в чистую как бизнесом, то есть, ты находишь нишу, которая тебе кажется незанятой, и начинаешь ее пробивать. Есть много издательств, которые таким образом стали большими и вполне великими. А мы в этом смысле чуть...
А? Да-да-да, вы в этом смысле выбрали себе другую нишу, я
да.
правильно
понимаю. Мы в этом смысле чуть-чуть более расхлябаны, потому что мы издаем те книжки, которые нам самим нравятся, и у нас мы довольно просто формулируем себе, что мы делаем и что мы не делаем. Мы берем какие-то важные, как нам кажется, сейчас темы для обсуждения в обществе. Нам важно, чтобы каждая наша книжка была каким-то ну, веским, внятным высказыванием на эту тему.
Вот спасибо вам большое.
Поэтому тематически они бывают разные.
Спасибо. Алексей Докучаев, генеральный директор издательства «Индивидуум», был у нас на линии. Всем пока. Слушайте новости.